Начнем с того, что мы упомянули на прошлом уроке, что понятие «эшет хайль», есть ему параллель в нашей недельной главе «Итро», «анашей хайль», когда Итро предложил Моше Рабейну взять судей, он звал «анашей хайль». И мы привели слова «бен ишхайль» тогда, что «хайль» имеется в виду, соответствует 48 достоинство, например, Тора, и там это очень к месту. Это речь идет о судьях. И я хочу отметить одну вещь, что есть разница между Ишхайль, буквально, человек, который имеет достоинство, Ишхайль и Эшетхайль. Эшетхайль мы победили здесь Таргум, когда говоришь Эшетхайль, это имеется в виду кошерная жена. И мы сказали одну вещь, что кошерная жена, она получает свою силу от мужа, от мужа. О, я хочу эту тему немножко развить, так она очень принципиально объясняет очень много мест в Танахе. Я начну... Я начну с одного места в Танахе, которое, может быть, помните, может быть, нет, но я его напомню. Есть Шмуэль, вторая часть пророка Шмуэля, шестая глава, описывается, как царь Давид со всем народом Израиля приносит Арона Брит, ковчег Завета, в город Давида. В Иерусалиме. Там описывается, как Давид Амелех, царь Давид, плясал не в царских одеяниях, а то называется в простом одеянии, подобном одеянию коэна в Йом-Кипур, что такое, что-то из льна. Из льна. Он плясал со всеми силами, как силами царя Давида перед Ковчегом Завета, и там описывается, что его видела его жена Михаль, дочь царя Шаула, она видела его через окно, и там сказано такие очень интересные такие слова, что она презрела его в своем сердце. Ну, это было презрительным, то, что он сделал. Не привалил, презрела своим сердцем. Она была настоящая рабанит. Она не просто презрела своим сердцем. Она пришел Давид домой потом, вернулся. Но встретила ему, отчитала его. И у него были такие очень, понимаете, Михаль была дочерью царя, это не было, она знала, что такое поведение царя, это не было. Вот у него были к Давиду несколько претензий. Он ему сказал следующую вещь. И сказала... Как замечательно царь Израиля, который открылся перед буквально перед служанками и рабами, как открывается, как один из пустых людей. Там приводится вещь, что царь ходил в длинных одеждах, а он, чтобы это ему не мешало, он их поднял, их, чтобы не мешали ему танцевать. Это... И ответил и Давид следующую вещь. «Вьомер Давид Михал, лифней Ашем Ашер Бахар Би Маавих, Михол Бейто, Всевышний, который выбрал меня, а не в вольном пересказе дом твоего отца». То есть Шауль был, твой папа был отстранен, а меня выбрали царем. и всего его дома, то есть не то, что Шауль лично был отстранен, а весь его дом был отстранен от царства. Меня Всевышний выбрал, чтобы руководить народом Израиля. Я радовался перед Всевышним. Добавляет еще Давид еще такую вещь. «Вы не клойся от мезоис, я себя еще более буду вести себя легким, неважным. И воите шафель байнай, и был презренным в собственных глазах перед Всевышним. Однако перед служанками я буду вести себя, по отношению к служанкам, я буду вести себя, как полагает царю». Что это такое? Ну, видите, тут противостояние царства Давида и царства Шауля. Более того, давайте поймем еще несколько мест. Если мы немножко вдумаемся, есть у нас книга Шмуэля, описывается деяния и жизнь Давида в общих чертах. Он был великим воином, великим полководцем, великим царем. Однако в книге Тейлим Давид ха-Мелех предстает совершенно иначе. Как полное самоуничижение, как он называет себя, червь, а не человек перед Всевышним. Как это все умещается одно с другим? Действительно, вроде бы Михаль была права. Сказано, что царь не может простить свой почет, он должен вести себя, как подобает царю и так далее. Так в чем тут вообще, о чем здесь говорится? Есть у нас в молитве Шмона Исре, так называемая беда, очень такая интересная вещь. Мы молимся о том, что Всевышний вернул и трон Давида, когда мы молимся о строительстве Иерусалима и храма, просим Всевышний вернуть трон Давида. И более того, говорится, что единственный, кто мог быть в храме сидя, это были только цари из рода Давида. Именно из рода Давида, не просто цари. Что же такое? Есть очень глубокая вещь. Хочу это объяснить. Немножко думаем все эти вещи, как это принято в мире, то царство человека заслоняет царство Творца. Тут есть тот, кто командует, тот, кто всем владеет. И напомним себе, что хотя в Торе есть целая глава о назначении царя, когда народ Израиля попросился к Шмуэлю, чтобы назначить царя, Шмуэль этим очень был недоволен этим. Сказал Всевышний, пошел сделать, послушался, и назначил царя, но он был этим недоволен. И понимаете, я хочу бы просто объяснить, это вещь очень глубокая. Известно, что то, что, допустим, у народов мира не считается идолопоклонством, у нас считается идолопоклонством. Если поклоняться ангелам Всевышнего, это чистое идолопоклонство. Молиться к ним, обращаться к ним. Вот. И первый источник поклонства был в том, что это было время Эноша, как приводит Тараши и Рамбам, что начали служить служителям Всевышнего. То есть, короче говоря, как бы считая возможным служение Всевышнему через посредников. Это чистое поклонство. Чистое поклонство. Что мы знаем, что нет никаких служителей Всевышнего, никакой силы, только его воля правит миром, поэтому бессмысленно к ним обращаться. Есть 13 основах веры, которые написаны в Сидуре, после утренней молитвы, что не подобает молиться никому, кроме Всевышнего. Просто не подобает, это молиться другим, это просто это поклонство, которое наказывается смертной казнью, что еще не подобает. Означает, что просто это полностью бессмысленная вещь. Просто бессмысленная вещь. Я сейчас не в запрете. Это наша основа веры значит, что это абсолютно бессмысленная вещь. Поэтому, когда есть царство, царство, которое властвует, как известно, это было принято народом мира, мы недавно читали, касалось и фараона, касалось и римских императоров, их обожествляли, как известно. Их обожествляли. О, почему? Я объясню вам в двух словах. То есть они представляли себе, что видим просто, царь имеет какую-то божественную силу, властвует государством, властвует, ведет войны, зачастую правил всем миром. Это божественная сила в обществе. И в царстве народа Израиля есть та же проблема. Для того, чтобы этой проблемы избежать, народу Израиля должно быть царство, которое полностью себя аннулировало, свою важность перед Всевышним. То есть, по большому счету, царство народа Израиля должно было раскрывать царство Всевышнего, а не его заслонять. И это была сила Давида, когда он, то, что мы сейчас считали в Шмуэле, он перед Всевышним был как был никто. Никто. И это то, что сказал Михали, что так я-то понимаю, так попросту написано, в Мальбиме написано, что именно поэтому Всевышний выбрал меня за счет дома твоего отца, потому что это то царство, которое Всевышний хотел в народе Израиля. Чтобы царство это раскрывало царство Всевышнего. Это, кстати, касается одной темы, которую надо хорошо понимать, эту тему. Давайте отметим эту интересную вещь. Были всевозможные лжемессии, которых обожествили. Знакома вам эта тема? Знакома. Вещь не новая. Это само по себе противоречит понятию Машиах. Машиах это царь из дома Давида. Смысл его обратить народ Израиля и весь мир к служению Творцу, а не служению ему самому. Мы видим, что всевозможные лжемессии служили им. Им, а не Всевышним. Вещь не новая. Я вам расскажу вообще такую красивую историю. Это была история с одним из больших ребе, не помню, Бакоцкий или кто-то другой, это не важно. Одним из простящих больших ребе. Его хасиды просили, чтобы он сделал какие-то чудеса, знамения. Он никогда что не может. Он сказал одну вещь. Если я сделаю это, что будете говорить? Вы говорите, как велик Всевышний, это силы человека делать такие вещи, и будете свое ребе восхвалять. Будете ребе восхвалять, а для этого не стоит делать чудеса. Если бы вы отдали бы, так сказать, дань величия и Всевышнему, стоило это сделать. А ради того, что вы начали меня, это не стоит. Это не стоит. И еще просто понял эту вещь. Тут мы начинаем понимать это противоречие вроде бы между Давидом, автором Теилим, и Давидом, царем. Давид, автор Теилим, это было полное самоуничижение. А потому что был великим царем. Это тот самый, в одном стихе, где говорится, что когда Всевышний посылает Шмуэля помазать Давида на царство, сказал, что он сказал, чтобы он помазал царя мне, мне. То есть это тот царь, который будет для Всевышнего. Почему? Это царь, который, с одной стороны, будет великим царем, и чем более великий царь, если он действительно полностью себя подчиняет Всевышнему, он как никто перед Всевышним, то чем он больше, тем значительнее, тем возвеличивается царство Всевышнего. Это та сила, которая была у Давида, та сила, которую мы ожидаем, будет у Машиаха. Он будет великим, величайшим царем, пророком и все прочее, перед Всевышним ноль. Когда мы видим всевозможные разговоры о мессиях, где там проявляется культ личности этого мессии, это само по себе доказывает, что это не мессия. Это просто само себя доказывает. Я лично слышал Рабой Шапира, я это не от себя говорю, вот эти вещи. Теперь давайте поймем тут глубокую вещь. То есть наш Эшет-Хайль, о котором мы говорим, одно из намеков Эшет-Хайль имеется в виду Шхина. Что такое Шхина? Это Шхина еще называется на языке каббалистов Мидат Малхус, мера царства, которое Всевышний, когда он присутствует среди нас как царь. Это Мидат Малхус. И это мера Мидат Малхус, Шхина, она получает по тем путям, как Всевышний задумал правление этим миром, свою силу от более высоких мер раскрытия Всевышнего. Об этом сказано в книге Зоар, очень замечательные слова. Я объясню эти слова. «Малхус летла медегар меклюм». «Малхут, у нее само по себе нет ничего». Все должны получить это свыше. И я приведу к этому глубокий пример, это объяснение этого. Как известно, что от Израиля он сравнивается с Луной. Есть, приводит Раши в начале Брейшис, рассказ о том, как спор между Луной и кто это более важный, Луна или Солнце. Это очень странное место. И это очень глубокое место, если буду объяснять. По большому счету, Луна, она светит отраженным светом, это приводит Рабейну Бахая, это вещь не новая, это не... Вот, но это то, что Луна светит отраженным светом, суть этого в том, что у нее нет от себя ничего. Это намек. И то же самое достоинство народа Израиля. Это когда мы полностью аннулируют перед Всевышним, у нас нет без Всевышнего ничего. Тора от него, богатство от него, жизнь от него, все от него. Я объясню на простом примере. Как-то поймали Хафец Хаима, что он обращался к Всевышнему и говорил так, ты мне дал книгу Хафец Хаим, ты мне дал Мишну Бишну Брой, то. А что я тебе дал? Это, надо немножко понять эти вещи. Сколько трудов стоило Хафец Хаиму написать себе эти великие книги. Он видел, что Всевышний ему это дал. И это было величайшее качество царства Давида. Царь Давид своим личным примером должен был этим воспитать весь наш народ. Отношение ко Всевышнему. И то, что мы говорили, это объяснение, если мы говорим, что Эшет-Хайль – это намек на Шхину, то тут есть, немножко, спустим немножко ниже, на царство. На царство. То в этом сказано, что царство – это должно быть кошерной женой. Что кошерная жена исполняет волю мужа. То есть, когда у царя в этом мире есть только воля Всевышнего, он непрерывно читает Тору, которая находится при нем, и не отходит ни на йоту от воли Творца, кроме тех вещей, которые ему Торой дано право, в случае необходимости отойти. Есть такие понятия, закон царства, и у царя Израиля, имею в виду. Так вот, когда это есть, то через царство царя народа Израиля раскрывается царство Всевышнего. Тогда царство царя народа Израиля, оно раскрывает царство Всевышнего. И, кстати говоря, величайший пример этому, это был Давид и Шлома, автор Мишлей. Сказано в начале книги Малахим, что когда Шлома стал царем, было еще 12 лет, не меньше, не больше, 12 лет. И сказано, что он воссел на троне Всевышнего. Шлома аль-кисе ашем. Что это значит, говорят наши мудрецы? Потому что он царствовал над низшими, над высшими. Мы тоже находим в Торе, что Яков посылает ангел в Исав. Вещь не новая. Откуда берется эта сила? Не колдовство, не что-то другое. Когда праведник подчиняется полностью Всевышнему, получает силу от Всевышнего. Это то, что мы говорили, Ишак Шира, Эшатхай, это Ишак Шира, кошерный Ишак, который получает силу от мужа. Когда народ Израиля живет во главе с своим царем, себя полностью подчиняя Всевышнему, не получает от Всевышнего сил. Поминается еще в нескольких местах, есть такое выражение у наших мудрецов, «Эвид мелех мелех», раб царя – царь. Раб царя получает силу от царя.